Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 853-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Иеремии. Знаете, нас иногда упрекают в том, что у нас один мрак да суд. Нет, конечно. Мы с вами как раз сейчас подходим к очень светлому разделу книги пророка Иеремии. Как светлому разделу? Ведь армия Навуходоносора у ворот. Часть людей, часть иудеев, мастера и самые богатые иудеи также уже уведены в плен. Разрушение храма и разрушение города еще впереди. И Иеремия в тюрьме. Однако перед нами также и утешение. Это очень важный и очень светлый раздел. Главы с 30 по 33. Это единая, великая, славная песнь. Это гимн спасения. Это гимн избавления Израиля. Да, время было действительно очень темное. В Южном царстве правил царь Сидекия. Кстати, я думаю, что по своей безбожности он был как Ахав и Изавель на севере вместе взятые. Правда, Ахав и Изавель давно умерли, а Сидекия живет именно вот в это время, и южане оказываются в плену. Армия Навуходоносора стоит у ворот города. Плен уже фактически начался, первая группа пленников уже уведена. И скоро, вопреки предсказаниям лжепророков, которых, кстати, много и которых охотно слушают, так вот, вопреки их предсказаниям, город скоро будет разрушен. И вот именно в это время Иеремия проповедует ободрение. 30 глава начинается с описания страшного дня Господня, описания бед Израиля. И мы с вами уже читали 7 стих 30 главы, я прочитаю его снова. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова! Но он будет спасен от него!» Горе, подобного которому не было, и спасение, подобное которому трудно себе представить. Горе великое. Спасение, значит, также великое. Но мы с вами переходим к 31 главе, и Бог дает в ней не менее 15 обещаний. Он говорит о том, что Он сделает. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Видите, буквально в первом стихе два обещания. «Я буду Богом, и они будут моим народом». После прошлой нашей встречи некоторые снова задавали вопрос, почему вы уверены, что это не исполнилось по окончании Вавилонского плена? Уверены, потому что мы просто смотрим вокруг. Мы не можем сказать, что Израиль после Вавилонского плена, да и Израиль сегодня, действительно обратился к Богу. По поводу сегодняшнего Израиля вы можете просто спросить своих знакомых, своих друзей. Да, конечно, в Израиле есть христиане, и христианских общин там довольно много. И более того, христианство в Израиле растет. Однако при этом, если вы решите переехать в Израиль, и вы сообщите властям, что вы активный христианин, то ни в какой Израиль вы не попадете. На государственном уровне есть враждебность, ну, по крайней мере, к новым приезжающим христианам точно. Ну, а о том, как Израиль так и не покаялся окончательно после Вавилонского плена, мы с вами будем читать в поздних пророках. Мы еще до этого с вами дойдем. Так что нет, исполнение этого пока еще не совершилось. Это еще в будущем. Читаем второй стих. «Так говорит Господь. Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля». И третий стих. Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это вот причина того, что 70-летний плен подошел к концу, того, что его окончание было изначально определено. Причина – Божья любовь. Ну а дальше перед нами описание того, как Бог вернет Израиль в свою землю. Да, основа для этого как раз в том, что Бог возлюбил Израиль вечной любовью. Некоторые спрашивают, как он может любить Израиль, при том, насколько израильский народ противился и противится Богу? Если такой вопрос возникает у вас, я хочу вам задать встречный вопрос. Как Бог может любить любой народ? Всех нас, ведь мы тоже противимся Богу. Удовлетворительного ответа на этот вопрос мы с вами не найдем, если будем смотреть только в самих себя. В нас нет ничего такого, что делало бы нас заслуживающими Божьей любви. Ни в израильском народе, ни в российском народе, ни в каком-то другом. Уважаемые антисемиты, обращаюсь я к вам. Вы можете сколько угодно критиковать евреев. Вы можете сколько угодно их ругать. Это ваше дело, это ваша проблема. Но Бог сказал, что Он возлюбил этих людей своей любовью. И что вы прикажете с этим делать? Чем показывать пальцем на этих людей, давайте посмотрим на самих себя. Потому что мы с вами перед Богом ровно такие же грешники, как и они. И чтобы дать нам с вами искупление, нужна была смерть Иисуса Христа. Спрашиваете, как Бог может любить их? Лучше спросите, как Бог может любить вас? Есть старый гимн, у него несколько переводов. Один из переводов звучит так. «Как я сподобился сего! Спаситель за меня страдал! Я распинал грехом его, а он мне жизнь навеки дал!» О, благодать! Как может быть? Он принял смерть, чтобы мог я жить. Это не только про представителей еврейского народа. Это про представителей любого народа. Это про каждого человека. Антисемитизму нет места там, где царствует Христос. Потому что каждый из нас, по сути, грешник. И каждый из нас нуждается в Божьей милости, нуждается в Божьем спасении. Хочу прокомментировать здесь два слова. Хотя полагаю, что мои комментарии кому-то из вас не понравятся. Во-первых, слово «вечное», да, «любовью вечную я возлюбил тебя». Я практически ничего об этом не знаю. Вот «вечный» — это сколько? Ну, как один мальчик сказал, ну, наверное, это очень долго. Я понимаю, что наши человеческие критерии — неприменимы к описанию вечности. Вечный – это сколько? Хочется сказать, вечный – это вечно. Но тогда получается, что мы не даем определения. Мы определяем слово через само себя. Поэтому, наверное, приходится согласиться с мальчиком. Вечный – это долго. Это настолько долго, что мы не можем себе этого представить и не можем этого измерить. И еще. Любовь. Что это? Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И его любовь к нам основана не на наших качествах, а на Божьем характере. На его, Божьей, сущности. Объяснение Божьей любви к нам в нем самом. И в нем же основа этой любви. Девушка спрашивает молодого человека, «Ты меня любишь? А за что?» Не лучший вопрос, надо сказать. Но молодые люди не хотят читать девушкам лекции по богословию. И они начинают рассказывать, «Я люблю тебя за то, что ты такая!» И дальше начинается описание этой девушки. Иногда честное, искреннее, иногда раздутая. Даже если девушка понимает, что ей привирают, она с удовольствием это слушает. Ей объясняют, за что ее любят. Так вот, подобный разговор с Богом невозможен в принципе. «За что ты меня любишь, Боже?» «Я люблю тебя, потому что я Бог-творец, потому что я Бог-любящий, потому что я сотворил тебя». «Ну, а во мне, Господи, есть что-то такое?» «Будет, когда я совершу возрождение в твоей падшей душе, в твоем падшем сердце, в твоей падшей личности, в твоем падшем теле». 4 глава, 10 стих 1 послания Иоанна. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Кстати, только в этом контексте становится понятным, как Бог, с одной стороны, говорит о всех болячках и о всех грехах израильского народа, и с другой стороны, говорит этому народу: «Я люблю тебя». Ведь, рассуждая по-человечески, либо болячки и грехи, либо любовь. А у Бога и то, и другое. Божья любовь к нам имеет лишь одно основание. И это основание в самом Боге. Бог есть любовь. И Он возлюбил и вас, и меня. Я не могу сказать, почему. Просто не могу. Божья любовь меня поражает до глубины души. И я мог бы испугаться. А вдруг Он передумает? А вдруг Он меня разлюбит? Нет, не передумает и не разлюбит. Я знаете, почему в этом уверен? Потому что здесь написано: «Вечной любовью возлюбил тебя». У меня есть друзья, которые считают, что Бог отринул свой народ Израиль. Но знаете, если Он отринул Израиль, то Он отринул и вас, и меня. Потому что нет разницы в смысле греховности между Израилем и нами. И Бог ведь говорит: «Я возлюбил тебя любовью вечной». Значит, Он не отринул Израиль, не отринул Он и нас с вами. И не важно, что мы сегодня думаем об Израиле, важно, что думает о нем Бог. А теперь идем дальше и читаем обещание в 8 стихе 31 главы. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сонм возвратится сюда». Специалисты в области теории эволюции часто говорят о выживании сильнейшего. Однако, когда мы читаем о Божьем отношении к его народу, да и о Божьем отношении к нам, нет никакого выживания сильнейшего. Бог приводит всех: слепых, хромых, беременных. Бог мог бы сказать: «Не-не-не, вот эти нам не нужны, а этих я сохраню». Бог готов привести всех. Единственное, почему мы можем не прийти, это наш собственный отказ услышать его призыв. 9 стих. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогу ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой». Обратите, пожалуйста, внимание на несколько моментов. Во-первых, Бог сделает не просто удобной их дорогу, но Он даст им также воду. В пустыне это особенно актуально. Бог даст им свое водительство. Бог сам будет вести свой народ. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание, что упоминается и север, и юг. Упоминается Ефрем. Упоминаются даже те колена, которые жили с другой стороны от реки Иордан. В-третьих, обратите, пожалуйста, внимание на то, как говорится здесь об отцовстве. «Ибо я отец Израилю», читаем мы. Уже в Новом Завете появляется вот эта личностная такая черта, личностная грань, каждый из нас лично тоже может сказать, что Бог мой отец. А там, в Ветхом Завете, все-таки только наш отец. И отражение этого в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, в молитве «Отче наш». Читаем 10 стих. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Я очень рад, что сегодня Божье Слово может слышать все человечество, даже самые отдаленные острова, даже, как читаем мы в Новом Завете, до края земли. И про то, что Бог судил Израиль, и про то, что Бог возлюбил и избавил Израиль. Мы как-то уже об этом говорили, и я повторю. Божье Слово имеет несколько вкусов. Оно и кислое, и сладкое. В нем и горечь, и соль, и приятная сладость. Все сразу. Так как же Бог сохранит Израиль? Читаем об этом в 11 и 12 стихах. «Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». «Искупит», кстати, можно переводить и словом «выкупит». Бог выкупит свой народ. Запомните это, пожалуйста, это нам будет нужно очень-очень скоро. 12 стих. «И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона и стекутся к благостыне Господа, пшенице и вину и елею, к агнцам и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». Да, друзья, вот такое обещание. И дальше Бог продолжает открывать свои замыслы. Читаем стихи 13 и 14. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». И вот, читая это, я хочу сказать «Аллилуйя! Слава Богу!»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, состояние еврейского народа во времена пророка Иеремии трагично. Они отступили. Но будет и возвращение. Читаем 22 стих. «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Некоторые усматривают в этом стихе пророчество о рождении Иисуса Христа от девы. Возможно, и так. Я комментировать не буду, просто скажу о том, что некоторые именно так это рассматривают. И несколько позже, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это новый завет, новый договор, который Бог заключит со всеми 12 коленами Израиля. И этот завет существенно отличается от предыдущего, в частности тем, что будет написан не на каменных скрижалях, а на сердцах людей. Этот завет не будет изменен или отменен. И этот завет Бог собирается заключить даже при том, что израильский народ нарушил завет старый, завет предыдущий. Все говорится предельно ясно и четко. 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Да, частично это исполнилось в наши новозаветные времена. Однако, прочитайте внимательно. «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого», — говорит Господь. Кто из нас может сказать, что это уже исполнилось? 35 и 36 стихи. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф – имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». Знаете, что здесь предполагается? Что уставы не перестанут действовать. Что израильский народ вовеки будет Божьим народом. И как Бог возлюбил его вечной любовью, так он и намерен заключить с ним вечный завет. А теперь мы подходим к 32 главе. Иеремия находится в тюрьме, но даже находясь в тюрьме, он все равно покупает земельный участок. Читаем первый стих. «Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора». Смотрите, какая четкая датировка. Автору было очень важно показать, когда произошли эти события. Читаем дальше, второй стих. «Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского». Вот это заключение Иеремии – это та тюрьма, в которой он находился. Это страшное время. Иеремия в тюрьме, Навуходоносор, а у ворот Иерусалима – нечестивый царь на престоле. И вот у Иеремии был родственник по имени Анамиил. Читаем 7 стих. «Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Это Анафоф, это город, в котором родился и жил Иеремия. Это город, из которого, кстати, изгнали Иеремию. Это город, находившийся в земле, которая будет захвачена. Но с другой стороны, вы помните родственника искупителя, вы помните, что мы с вами читали и о чем говорили в связи с книгой «Руфь». Вот здесь похожая история. Предполагается, что Иеремия купит поле. И Иеремия мог бы сказать: слушайте, какое сейчас поле? Я в тюрьме. Армия Навуходоносора у ворот. Эта страна, Иудея, падет. Я не буду ничего покупать. Читаем дальше, 8 стих. «И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню в двор стражи», то есть в тюрьму, друзья мои, да, «и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое. Купи себе». А теперь смотрите, важная вещь в конце 8 стиха. «Тогда я узнал, что это было слово Господне». То есть в 7 стихе Господь говорит ему о том, что это случится. В 8 стихе родственник сам приходит к нему и озвучивает то, что Иеремия уже знает от Бога. Покупать поле в земле, обреченной на плен, зная, что не только здесь будут господствовать чужестранцы, но и жители этой земли будут уведены. Странно, не правда ли? Но тут мы читаем 9 стих. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Массеи, в глазах Ананиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. Он совершил действие так, как нужно было его совершить по закону. Это действие привлекло определенное внимание. Очевидно, двор стражи в то время не был похож на современную тюрьму. И люди собрались для того, чтобы увидеть, что происходит. Они собрались, чтобы увидеть этого, в кавычках, сумасшедшего пророка, который сейчас будет покупать безнадежную землю. Но он не сумасшедший. И земля не безнадежна. Иеремия совершает эту покупку, потому что Бог ему показал, и он верит. Иудеи вернутся в эту землю. Это поле будет в их владении. И дальше, начиная с 16 стиха, молитва Иеремии. Причем он молится при всех людях, он молится при народе. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Да, друзья, для Иеремии все это было очень нелегко. Однако он приносит всю эту ситуацию Богу. И он начинает как раз с качеств Бога. 20 стих. «Который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать голоса твоего и поступать по закону твоему, не стали делать того, что заповедовал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие». И у нас осталось очень мало времени. Я перейду сразу к 36 стиху. Это Слово Божие. «И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей». И вот проходят века, является Христос. И говорит очень простые слова. «Я – путь, истина и жизнь». И как тут было не вспомнить пророка Иеремию? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.